В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут. Это программа «Русский язык». Это радио «Говорит Москва». И это к нам вдруг внезапно вбежала в последнюю секунду Дарья Горностаева.
Здравствуйте. И Евгения Фомина.
Да, Даша, я очень рада тебя здесь видеть. Особенно потому, что у нас сегодня потрясающий гость. Совершенно замечательная, великолепнейшая Надежда Сакирская. Автор блога о писательстве, журналист, блогер. В общем, человек, который вам сейчас все расскажет о том, как делать крутые тексты.
Всем Надя, добрый вечер, друзья.
Да, привет.
И просто приятный человек.
И просто приятный человек, да. Только что мы с Надей немножечко уже поработали, размялись в инстаграмчике, в ее блоге, который вы тоже можете найти и посмотреть, потому что это очень увлекательно, действительно полезный очень контент, который вы можете там получить. Надя Сакирская в инстаграме, вы ее находите и наслаждаетесь потрясающим русским языком и полезными советами. Как-то так примерно.
Мы историями про писателей еще.
И историями про писателей, да. Вот я отнимаю у тебя хлеб потихонечку. Тоже начала рассказывать истории про писателей с подачи Дарьи Горностаевой в каком-то смысле.
Фомина FM, между прочим.
Да,
можно
Фомина,
найти Фомину.
Фомину тоже можно найти, да. Но, в общем, дело не в этом. К Наде мы, конечно, сейчас будем нападать на нее с вопросами о том, как создать, собственно, хороший текст. То есть, с чего у тебя все это, вся эта история началась? Ты уже как-то нам ее рассказывала, но не в прямом эфире, а мы хотим в прямом эфире об этом, обо всем поговорить. Как ты поняла, что в это есть запрос на хорошие тексты?
Ну, вообще, я журналист. Я 10 лет работала в СМИ разных, была последние несколько лет главным редактором сайта Lady Mail.ru. И так получилось, что я много работала со стажерами, со внештатными авторами. Мне приходилось, хотя я особенно не хотела этим заниматься, но мне приходилось учить людей писать, объяснять, что нужно делать, чтобы тексты были интересными. Вообще, дело в том, что многие журналисты убеждены, что научить писать никого нельзя, и, в принципе, когда человек приходит в редакцию работать, обратную связь по текстам ему дают следующим образом. Просто говорят: текст плохой, перепиши. Да, мягко говоря, мы просто в прямом эфире не можем здесь употреблять другие выражения. Текст нужно переписать. Все. То есть дальше... Или могут сказать, например, фактур мало, то есть там мало каких-то смыслов, да, мало фактов. Все.
Это уже подробный ответ, между прочим.
Ну, в общем-то, да. Вот. И, конечно, таким образом писать человека научить довольно сложно. Я старалась давать обратную связь подробно, старалась действительно учить. И мне кажется, так нескромно скажу, у меня получалось это делать. Поэтому, когда я ушла, собственно, из СМИ, решила развивать свой блог в Инстаграме, мне пришла в голову идея начать уже обучать не журналистов писать, а обычных людей. Потому что сейчас интернет всем дает замечательную возможность рассказать свою историю, и, собственно, не уметь писать — это все равно, что быть немым, потому что ты не можешь сама выразиться, не можешь, например, там, о каких-то своих продуктах рассказать, если ты что-то продаешь, да, потому что сейчас основа маркетинга — это тоже текст. В общем, умение писать, оно в совершенно разных ситуациях сегодня может пригодиться, поэтому казалось, что это такая вещь довольно востребованная.
И ты просто создала вот курс, который объясняет человеку пошагово, как нужно писать.
Подожди, как ты сжала весь фак журналистики, в смысле весь факультет журналистики, вот в эти 3 недели? Как ты это вообще уместила все туда?
Потому что там много ненужного на этом факультете журналистики, как мы знаем.
Ну, как ненужного? Это дает тебе определенный бэк, и вот как это все... Есть нужные вещи. Вот как, Надя, ты
всё это уместила? Я не считаю, что, безусловно, мой курс — это альтернатива журфаку. Конечно же, нет. Я даю максимально прикладные вещи. На самом деле, так как я со стажерами работала из разных вузов, в том числе там из МГУ или из Высшей школы экономики, я знаю, что писать студентов учат далеко не всегда, то есть им дают какое-то общее гуманитарное образование, дают какую-то базу, просто делают из них образованных, разносторонних людей. Но именно взять и отредактировать свой текст, скажем, их очень часто не учат.
Хотя есть даже целые направления, как мы знаем, вот именно редактура отдельно, экономическая журналистика отдельно, не знаю, политическая. Ну, даже так сейчас на меня смотришь.
А я просто не знаю, допустим, если ты идешь на телерадиожурналистику, там у тебя есть это или нет?
На телерадиожурналистике этого нет, ну, по крайней мере, как это все в МГУ устроено. Там есть отдельное направление, ну, вот, например, я училась на писательство, на то, чтобы быть газетным журналистом.
Это у тебя должно быть.
Нет, у меня этого как раз не было. А вот была отдельная группа, которая редакторы. Вот редакторское, издательское дело, их там учили редактировать текст. А меня только в рамках курса стилистики русского языка, не более того. Наши координаты, мы так увлеклись, девушки, с вами. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Уникальная возможность спросить Надю, как научиться писать. У вас сейчас есть. Надежда Сакирская нам об этом рассказывает прямо здесь и сейчас. Вот, то есть ты просто взяла максимально прикладные вещи и засунула вот только то, что тебе может пригодиться.
Да,
вот
конечно, потому что все-таки цель высшего образования на самом деле не в том, чтобы давать какие-то конкретные прикладные знания, этим уже занимаются какие-то курсы, какие-то... В общем, этим занимается очень часто дополнительное образование, и я постаралась просто в 3 недели, сейчас 3 недели, да, когда-то у меня там вообще это был короткий 10-дневный интенсив, сейчас я его расширила, дополнила, постаралась все основные вещи уместить.
Основные вещи — это что? Вот человек вообще не понимает, с чего ему начать. Давай так немножечко влезем в твою кухню. Человек не понимает, с чего начать. У него лежит пустой белый лист перед ним, или, не знаю, открытые заметки там на айфоне, они тоже пустые, он хочет рассказать о себе. Что он должен рассказать?
Нужно сначала...
Вот, между прочим, Константин 192 уже конспектирует.
Отлично. Нужно сначала...
Вы курс купите, Константин.
Нужно сначала понять, собственно, что и для кого ты собираешься сказать. Это очень важно. То есть если мы говорим именно о прикладных текстах, да, не о высоком искусстве, не о литературе, а мы говорим о текстах, у которых есть конкретное предназначение, конкретный адресат, нужно сначала представить себе этого адресата, потому что от этого будет зависеть и стиль, и подача материала, и так далее. Одно дело текст в блоге, который я у себя опубликую, другое дело, например, статья для научного журнала. Поэтому нам сначала нужно определить целевую аудиторию текста. Это
вот.
Раз.
И мы тут попали в самую точку, я буду задавать тебе вопросы по ходу, потому что это самое сложное, как мне кажется. Вот когда я там работала с тобой в рамках твоего курса, я поняла, что это основная сложность, первая, точнее, такая большая глобальная трудность, с которой сталкиваются студенты, когда они начинают определять свою целевую аудиторию. Как ты, смотря на себя в зеркало, должен понять, кто будет тебя читать?
Здесь просто важно понять, на каких платформах, да, на каких площадках ты будешь взаимодействовать с этой аудиторией для начала. Потому что, например, если ты пишешь и собираешься публиковать все это в блоге, например, да, тебе нужно просто изучить основную аудиторию там, этой площадки. Я, например, пришла, когда в Инстаграм, я прекрасно знала, что большая часть аудитории Инстаграма — это женщины, если я не ошибаюсь, 70%. И также я предполагала, что у меня может быть достаточно молодая аудитория, 18-24, потому что тема самообразования интересна молодым людям, студентам, что логично весьма. И поэтому я как-то вот начала ориентироваться сразу на нее. Если, например, там у меня были ученики, которые работали в сфере медицины, у меня были врачи, которые хотели писать для своих коллег. То есть совершенно логично, что у них тексты будут совершенно другие, они будут там, возможно, насыщенные профессиональными терминами, это будет абсолютно нормально.
То есть ты должен просто понять, о чем ты будешь писать в первую очередь.
О чем, для кого, да. Это первый этап, это то, с чего начать нужно. Если вы не знаете, для кого вы пишете и о чем, то лучше не пишите, выпейте чашку кофе и подумайте.
А вот про следующий страх, когда человек, допустим, начинает писать, да, для блога, и вот про страх исчерпаемости тем, как с этим быть?
Безусловно, любая тема исчерпаема. Практически любая, да.
Кроме русского языка, он бесконечен.
не знаю, я не уверена. Но в любом случае это абсолютно нормально. ты можешь начать писать о чем-то одном, о том, что тебя увлекает в данный момент, потом ты будешь сам жить, расти, меняться, развиваться, и тебе будет интересна уже какая-то другая тема, и ты начнешь говорить об этом. Это абсолютно нормально. Не надо думать, что если вот вы завели блог и рассказываете всем, я не знаю, там, о котиках, да, то это ваша теперь тема, ваше просто клеймо до скончания века. Нет, конечно, вы всегда можете поменять тему, это абсолютно нормально.
И это не повлияет как-то на аудиторию?
Вообще, я бы сказала, что в блогах все строится, в частности, в Инстаграме, все-таки по большей части на личности пишущего человека. Вообще, кстати, наверное, стоит сказать нашим слушателям, почему вообще в Инстаграме кто-то пишет тексты, потому что многие сейчас, наверное, слушают и недоумевают, да.
Как вообще это произошло, кстати? Это же, я так понимаю, только российская тема? Только
да,
у нас этой ерундой занимаются?
Действительно, в русскоязычном Инстаграме последние там годы очень популярны большие длинные тексты. Ну, длинные, конечно, они по меркам Инстаграма, 2200 символов допустимое количество. Вот. Так вот, если... О чем я говорила, напомни, Женя.
Ты говорила о том, что на личности человека,
да,
собственно,
да,
строится,
да, блогерство,
весь блог.
Да, это в первую очередь личность. Поэтому люди, когда они взаимодействуют с тобой каждый день, они привыкают к тебе, они начинают тебя любить. И когда ты начинаешь о чем-то другом писать, когда видно, что ты этой темой горишь, ты просто уже переходишь на какой-то новый этап, они переходят вместе с тобой. Конечно, какая-то часть, которая была подписана на тебя только ради полезной информации по какой-то конкретной теме, ну да, например, ради котиков, они отпишутся, но это тоже совершенно нормальный процесс. А вообще, в целом, блогерство — это такая интересная штука, которая заставляет людей буквально сродниться с тобой. Как один мой знакомый говорил, я не подписываюсь, говорит, не на кого в Инстаграме практически, потому что после того, как ты уже там год побыл в подписчиках у какого-то человека, у какой-нибудь там девушки, уже кажется, что ты на ней женился, и это тебе становится скучно. И действительно, есть такой момент вот какой-то родственной связи с блогером. Ну, это в основном, конечно, у молодой аудитории, я бы так сказала.
Надь, вот 08 тебе пишет. Дело в том, что если человек вообще ничего не умеет делать своими руками, научить его писать о чем-то невозможно.
Хороший какой посыл.
Вот я ничего не умею вообще. Я не работаю.
Никогда, ну хорошо, но ты варишь борщ.
Варю.
Здесь мы переходим к идее, что людей неинтересных в мире нет. У каждого человека на самом деле есть какой-то опыт. И этот опыт в чем-то уникален, да, в чем-то он будет близок другим людям, потому что они с чем-то подобным сталкивались. Поэтому даже если ты ничего не умеешь делать руками, ты умеешь что-то делать, ты умеешь думать головой, да, ты все равно, у тебя есть какая-то судьба, ты там, я не знаю, у тебя было что-то интересное там в детстве, в юности с тобой случалось, тебе все равно есть о чем рассказать.
Как избавиться от этого страха, что да я же такой маленький, и я такой неинтересный, у меня такая обычная жизнь, ну, собственно, работа, дом, дом, работа, вот это все, кому это все будет интересно? Как избавиться, перешагнуть через себя, что ли, и, не знаю, набраться смелости рассказать о том, как ты варишь борщ?
Ну, здесь нужно просто начать, на самом деле, здесь не может быть другого ответа, как в любом деле, да, как прыгнуть в бассейн с ледяной водой, просто взять и прыгнуть, и здесь просто нужно взять и начать. Если мы подумаем, да, у каждого из нас есть близкие друзья, родственники, которые считают нас очень интересным человеком, они с удовольствием проводят с нами вечера, говорят о чем-нибудь. И здесь просто ты выходишь за вот эти вот рамки узкого круга и начинаешь говорить с большим количеством людей.
692-й, объем текста имеет значение? Какой оптимум для соцсетей?
Ну, ответили вроде так уже для Инстаграма.
Ну, для Инстаграма 2200 просто максимум.
Вообще, да. По моему прошлому журналистскому, редакторскому опыту, текст в интернете для того, чтобы вот читатель не терял внимания, потому что мы знаем, что сейчас люди с трудом концентрируются на чем-то одном долгое время, текст не должен быть больше 5000 знаков, но это в том числе и для статьи. Конечно, есть исключения, сейчас начнете говорить, что там бывают же прекрасные лонгриды, какие-то расследования и так далее. Да, но в целом, плюс-минус 5000 знаков — это уже достаточно большой текст. А в Инстаграме допустимый максимум, сама соцсеть нам подсказывает, что это 2200 знаков и не более.
Как научить писать того, кто в жизни прочитал 3,5 книжки? Общая культура важна?
Безусловно, общая культура важна, и научить писать без последующего чтения, конечно, невозможно. Я, например, когда работаю со своими учениками, после окончания курса выдаю им список литературы, обязательно говорю, чтобы они читали художественную литературу, там, русскую классику, да, того же Чехова, прозу Пушкина и так далее, потому что, ну, просто нельзя научиться хорошо писать, если ты не делаешь две вещи, не пишешь, первое, и не читаешь. Это обязательно.
Но сначала надо начать читать или начать писать? Или одновременно? Лучше... Какая последовательность действий вообще?
Лучше одновременно.
Лучше одновременно. Герман спрашивает, как можно справиться с графоманией. О, это моя любимая тема.
Это гений.
Вы знаете, мне кажется, что с графоманией справиться невозможно, потому что графоман, как правило, себя графоманом не осознает. То есть...
У тебя были графоманы? Давай честно. Нет, мы знаем, что были.
Вы знаете, я...
Ну, откровенный совсем.
Да я бы не сказала, честно говоря. У меня, скорее, чаще бывают люди, которым сложно разговориться, сложно начать писать. Вот такие люди, как правило, часто ко мне приходят. То есть не те, кто пишет с удовольствием там тексты на 10 тысяч знаков, а те, кому сложно 2-3 предложения связано выстроить. Но, тем не менее, перед человеком встают какие-то задачи в жизни. Ему важно, например, там, вести блог, да, чтобы подчеркнуть свою экспертность. Или ему важно, например, по работе, там, у него какие-то новые задачи появились, ему важно писать. Ему очень хочется научиться, но вот он прям не может, он из себя по крупицам выдавливает. Вот такое чаще всего у меня бывает.
Вы справляетесь с этим как-то?
Конечно, да. То есть нужно человека просто... помочь ему как-то расслабиться, отключить внутреннего критика, потому что часто мешает именно внутренний критик. Нужно расслабиться, представить, что ты сидишь, я не знаю, там, за чашкой чая с подругой на кухне, и вот то, что ты хочешь рассказать свою какую-то историю, попробовать рассказать так же непринужденно, как бы ты это сделал для своего друга, для подруги.
Человек, который плохо говорит, может хорошо писать?
Конечно.
Так это часто бывает, на самом деле.
Ну, просто я часто очень сталкиваюсь с людьми, которые хотят рассказать мне интересную, действительно интересную историю, но они так уныло ее рассказывают, что ты умираешь где-то секунд через 15. И понимаешь, что какая бы интересная история ни была, какое бы у нее потрясающее ни было развитие, все равно ничего толкового из этого не выйдет.
Я считаю, кстати, что я сама из тех людей, которые лучше пишут, чем говорят.
Это прям очень часто.
Вот
да,
как.
Да.
Интересно. Интересно, что я делаю лучшего? Я гениальна во всем. А скромна-то как. Страшное дело. Еще один вопрос. Чем отличается графомания от оригинального стиля и как этот стиль вырабатывается?
Очень интересный вопрос на самом деле. И он такой очень тонкий, потому что, мне кажется, однозначно как-то ответить на него нельзя. Как ты считаешь, Женя?
Я считаю, что графомания от оригинального стиля отличается прежде всего длиной символов.
Объемом.
Объемом, да, и избытком подробностей. Когда человек боится...
Да, вот это ты верно, кстати, сказала, да.
Как только человек начинает бояться хотя бы что-то выкинуть из своего текста, ему кажется, что каждое словечко здесь драгоценное, бесценное и очень дорого. Это, кстати, нормальная тема, но мне всегда очень печально себя резать. Я думаю, блин, ну такой текст, зачем же я его буду резать?
Это ты себя, а если кто-нибудь там написал кучу вводных слов и так далее, которые можно легко выкинуть?
Да, на самом деле и меня тоже можно порезать очень ловко и очень сильно, и нормально будет, будет даже лучше, но всегда жалко. Ну вот если человеку жалко настолько, что он вообще не может этого сделать, что он говорит, да я лучше разобью тогда эту историю на 15 коротких, но не выброшу ни одного слова, вот он первый признак графомании, нет?
Ты знаешь, возможно. И я хотела еще сказать, что, кстати, действительно талантливые люди, они очень часто к своим текстам критичны и даже часто чрезмерно критичны, но они умеют их редактировать достаточно спокойно, безболезненно. Вот они не воюют так за каждую запятую. Я вспомнила случай, когда я еще работала главным редактором «Леди Mail.ru», и колонку одну для нас писала Алиса Ганиева, писательница, которая лично мне очень нравится. Она, как и я, окончила литературный институт. Я помню, когда я попросила ее как-то вот подстроиться под наш формат и сократить какие-то вещи в своем тексте, что-то дополнить, я очень переживала, потому что, ну, все-таки это писатель, понимаете, человек такой, который может трепетно как-то относиться к своему тексту. Но меня поразило, что вот она очень четко все мои замечания учла и сделала все так, как я ее попросила. Вот это мне кажется очень показательно. И это действительно отличает человека, который профессионально работает с текстами.
Ну, подожди, а ты вот ей объясняла как-то, что ты хочешь услышать? Или ты просто все плохо и
любишь,
как любишь?
Нет, я так не делаю никогда. И там у нее было все хорошо, просто нужно было немножко, ну, у каждого издания есть свой формат, да, были определенные нюансы просто, которые нужно было чуть-чуть изменить, вот. Я никогда не говорю «все плохо, перепиши», это не мой стиль.
И все-таки, как же создать свой стиль, как его найти?
Мне кажется, что... Создавать
вообще у всех ли он есть?
Мне кажется, что создавать его искусственно — это такая немножко неправильная история. Стиль — это какие-то твои собственные интонации. Вот иногда говорят, например, я читаю тексты, как будто слышу голос этого человека, вот прям слышу, как он мне это говорит. Вот это как раз, мне кажется, значит, что пишущему человеку удалось найти свой стиль. То есть это настолько органично и естественно, что ему не нужно что-то придумывать, он просто пишет и раскрывает себя таким образом. Мне кажется, что первый шаг, наверное, к поиску своего стиля — это отказ от какого-то оригинальничания. То есть важно просто понять, кто ты, да, и научиться говорить в письменном виде с людьми так же просто и непринужденно, как ты делаешь это, там, в разговорной речи, да, там, со своими знакомыми в разных ситуациях.
Насколько вообще важно иметь этот свой стиль? Может быть, лучше просто писать ровные, четкие тексты, которые, знаешь, ну, без какого-то... Вот есть люди, ты читаешь его и сразу понимаешь, о, это текст такого-то, такого-то человека. Ну, потому что по стилю, я не знаю, Вася Акерман, например, ты его отличишь от кого угодно. Я просто люблю Акермана очень сильно, на самом деле, если вы знаете, о ком я говорю.
Знаю,
да. Он действительно талантливый, он прекрасные тексты пишет.
Мне кажется, Катя Винокурова очень узнаваема тоже.
Да, да.
Мне, кстати,
да.
Кажется, Женя, что твои тексты тоже достаточно узнаваемые.
Просто, Женя,
может
шутку
быть. Я шутку шучу специфическую, да. Наверное, если я перестану шутить такую шутку, то меня перестанут узнавать.
Пиши серьезный текст, Женя.
Я не могу, ты что, с ума сошла? Какой серьезный текст?
О русском языке, да, серьезно.
Это будет скучно. Если писать о русском языке серьезно, это будет действительно скучно,
здесь
это будет учебник.
Я абсолютно согласна, да, это будет Википедия.
Да, зачем это нужно? Вот, и насколько это важно, чтобы человек читал текст и сразу понимал, что вот он, здрасте, это Фомина, или там вот это Сакирская. Или просто читаешь, о, хороший текст, а кто там автор, да какая разница, нормально написано.
Этому научиться, я думаю, можно со временем, но это достаточно сложно, и на первых этапах, когда вот вы только, например, вы не писали раньше, да, вы там не журналист, вы никогда не занимались этим, мне кажется, не стоит об этом думать, иначе это вас просто вгонит в какой-то большой стресс, создаст совершенно ненужную для вас панику, и вы, в принципе, потом будете говорить, ну, у меня же нет своего стиля, зачем мне вообще заводить блог? То есть я бы не советовала именно этим вопросом на ранних порах озадачиваться.
Смотри, Алекс, видимо, предполагает, что графомания — это когда поэтического вкуса чуть больше, чем всего остального. Поэтического он берет в кавычки.
Просто ошибается очень.
Думаешь?
Да.
А мне кажется, что что-то здесь есть. Когда у тебя излишне красивый текст, изобилующий всякими художественными приемами, эпитетами, и, как тебе кажется, чем-то необыкновенным, вот как-то так.
Мне все еще кажется, что графомания — это о другом, честно говоря.
О чем? Вот, давай.
Просто о том, когда человеку необходимо вот много написать. И не обязательно это будет хорошо.
Скорее всего, так и есть. Иначе бы это была не графомания, а писательство. Дарья Горностаева и Надежда Сакирская сегодня с нами в русском языке. Впереди новости, потом продолжим.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
17 часов 35, почти 36 минут. Мы здесь продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Дарья Горностаева.
И Евгения Фомина.
И Надежда Сакирская, автор блога о писательстве и автор курса о том, как научиться писать, у нас сегодня в гостях. Надя, еще раз привет.
Всем добрый вечер.
Да, мы здесь обсуждаем, как научиться, собственно, писать, с чего начать. Немножечко затронули тему графомании. Вот сейчас у нас есть хороший вопрос от Константина. Имеет ли смысл осознанно подражать кому-либо из классиков? Как часто это происходит неосознанно?
Тут просто вопрос в том, кому вы хотите подражать, да, если сегодня вы будете подражать, пытаться Льву Толстому, это вас ни к чему не приведет, просто потому что, во-первых, вы, если вы собираетесь свои тексты публиковать в интернете, вам будет сложно, то есть мы, конечно, можем переживать по этому поводу, расстраиваться, говорить, что мир катится куда-то не туда, но, в общем-то, реальность такова, что люди читают мало, читают невнимательно, и тексты должны адаптироваться под этот изменяющийся мир. Соответственно, если вы будете подражать Льву Толстому, скорее всего, если, конечно, вы не обладаете таким же талантом, то вас читать, скорее всего, не будут. Я даже как-то проводила эксперимент, выложила в сторис большую цитату из романа «Война и мир» и спросила, кто смог дочитать до конца.
Я. Конечно.
Конечно, Даша, потому что
да. ты читаешь. Слушай, ну вот об основных, основные ошибки начинающих блогеров и вообще авторов. Вот есть у тебя какой-то перечень, на чем люди чаще всего попадаются?
Я бы сказала, что есть три типа людей, три типа ошибок. Во-первых, это синдром юриста, так называю, как я его просто называю для себя. Это проблема людей, которые много работают с документами, в том числе и юристов, чиновников, конечно же. Это канцелярский стиль. Когда эти люди пытаются написать что-то, что там не связано с их основной работой, пытаются рассказать какую-то историю, скажем, о том, как они съездили в путешествие, они все равно не могут от этого канцелярского стиля избавиться. У них вот этот вот синдром юриста. Что такое канцелярит? Да, мы с тобой, Женя, об этом вот как раз перед эфиром говорили. Слово, которое...
Да, у нас был эфир про канцелярит здесь, на радио «Говорит Москва». Да, я тоже делала такую программу.
Твои слушатели, наверное, знают. В общем, конечно, этим людям в первую очередь важно избавиться от канцелярита, научиться писать живым человеческим языком без всех вот этих чудовищных оборотов.
Норгаль. Всегда. В этих случаях я всегда говорю слово «живое и мертвое», да, Нораган, да. которая вас научит этого да. не делать.
А сейчас еще вот популярна книга редактора Максима Ильяхова, и конкретно вот этим людям, которые страдают от канцелярита, тоже ее можно почитать и там сделать какие-то выводы из нее. Это им тоже будет полезно.
Да, второй тип.
Второй тип – это скудный язык, повторы, постоянный вообще ограниченный запас слов. Это бывает, ну, либо просто потому, что человек очень мало читает, он в этом плане не развит, и просто, когда ему нужно написать, ему неоткуда взять эти слова, чтобы выразить свои мысли. Это, во-первых. Во-вторых, он может быть просто скован, зажат, может бояться выражать свои мысли, и вот от этого у него получается такая скудность речи, однообразные конструкции, какие-то однотипные предложения, много повторов и так далее. Вот. В этом помогает просто редактирование, работа с текстом после того, как ты написал, перечитал, да, вот, и все это постарался убрать. Ну и третья проблема — это школьный стиль, как мне кажется. Это такой стиль школьных сочинений, наполненный штампами, какими-то такими конструкциями. Ко мне несколько раз приходили учителя, и вот как раз я замечала, что у них есть вот эта проблема. Школьники старших классов тоже, которых натаскивают на написание сочинений на отлично, вот они тоже этим часто страдают, то есть они пишут не так, даже о каких-то хорошо знакомых им вещах они пишут не так, как они бы подруге, да, там рассказали, а пишут вот именно так, как будто они школьное сочинение пишут.
От этого тоже можно избавиться.
Да, конечно, от любой проблемы с текстом можно избавиться, если просто, во-первых, ее обнаружить, вот, во-вторых, редактировать тексты свои, работать над этим.
Как понять, что твой текст плохой?
Я бы сказала так, любому тексту нужен читатель, то есть просто писать что-то в стол, если мы говорим... Может быть, если мы говорим о художественной литературе, да, то можно так делать и греть себя мыслью, что когда-то ты издашь свою книгу и прославишься. Но если ты, например, хочешь быть блогером, тебе очень важна обратная связь, очень важен читатель. Поэтому в первую очередь нужно начать своими текстами, как бы это ни было страшно, с кем-то делиться. Для начала можно показать близким людям и друзьям.
Они скажут, что ты молодец.
Совершенно не обязательно. Они могут сказать, да, но вы потом просто будете видеть. Вот, например, вы завели свой маленький блог, где пока у вас 15 человек. Вы можете отследить вот эту вот их реакцию, насколько ваши тексты у них вызывают эмоции. Начинают ли они что-то обсуждать бурно в комментариях после того, как они его прочитали? Что они вам говорят? То есть я бы ориентировалась на обратную связь от читателя.
Гоша нам пишет в Телеграм. Пишу статью в интернет-издании, где Иляхов, главред, мою первую статью сократили в 3 раза по количеству символов, а смысл при этом нигде не потерялся. Вот он, пиши, сокращай в...
Замечательно, да. Ну, у них очень такое, очень жесткие требования к текстам. Вот этот, как его называют, Максим Ильяхов, инфостиль, да, то есть такой стиль текста, где все четко по делу, где нет буквально никаких лишних слов. Вот.
Как в телеграм-канале говорит Москва. Так хочется сказать.
Это просто не эмоциональный текст, это не текст, который подходит для блога. Это не художественный текст. Вот и все.
Безусловно, у каждого, да, у каждого текста, если мы говорим о прикладных текстах, есть свое предназначение, да. Но я бы сказала так, что вот если взять за основу вот этот инфостиль и добавить туда немного эмоций, добавить чего-то, живости какой-то, то это вполне уместно для блогеров.
А как добавить эмоции? Вот именно в прикладном смысле. Как?
Ну, например, если Ильяхов говорит, там, выбрасывать, да, там, какие-то вводные слова и обороты, мне кажется, там, я считаю, то в блоге, естественно, все это уместно оставлять. Наоборот, все строится как раз-таки на вашей личности, как я уже говорила, вашем мнении личном, вашей жизненной позиции и так далее.
Но тоже в рамках разумного, да?
Конечно.
Константин, как объяснить популярно обычному человеку, что такое композиция и драматургия? Или в блоге это не важно? Это вы сейчас прям мне в самое сердечко, потому что, конечно, важно. Любой текст, о чем бы он ни был, на мой взгляд, он все равно строится одинаково. Будет это роман «Война и мир», будь это ваш текст о том, как вы начали делать ноготочки, или не знаю, что это или это будет новость о съеденном этом, аборигенами, американцы, которые проповедовали там какую-то религию.
Слушай, понимаете?
Я абсолютно согласна с тобой, Женя, абсолютно согласна. Более того, из истории о том, как ты начала делать ноготочки, можно сделать буквально целый инста-сериал, что и делают сейчас многие в блогах. Сейчас стало модным такое понятие, как сторителлинг, что на самом деле просто умение рассказывать истории, да, ну просто к нам пришло это слово, оно стало популярным. И как раз-таки вот сторителлинг — это про драматургию, про правильную композицию, про то, что в каждом тексте должна быть там какая-то кульминация, да, должно быть что-то, от чего там читатель, от чего у него дыхание захватит буквально. Вот, то есть, конечно, даже если вы рассказываете о своем маникюрном салоне, все это можно и нужно использовать.
То есть, по сути, композиция, ну, как мне кажется, она всегда одинаковая. Ну, вот особенно если мы говорим об истории. Вот, то есть, с чем я обычно сталкиваюсь, люди плохо рассказывают истории, они не понимают, что важно, что не важно, и все время уводят в сторону куда-то. И непонятно, где, собственно, кульминация этого всего события.
Да, очень много деталей, например, слишком много деталей незначительных. То есть человек не может вычленить что-то главное, какие-то детали, которые действительно яркие или они имеют значение для сюжета и перегружают текст вот этими подробностями. Или, например, уходит от темы, много, слишком много лирических отступлений. Или начинает издалека, да, то есть когда вы в Инстаграме пишете, вам вообще жизненно важно, чтобы первое предложение у вас было ёмким, и чтобы вы начинали с самой сути, потому что когда вы листаете ленту, если вот у кого-то из вас есть Инстаграм, возможно, вы замечали, что под фотографией умещается буквально одна строчка.
Да. Александр Блок был плохим мужем. Я считаю, это гениальное начало. Ну, рекламирую свое собственное.
Первая строчка должна быть цепляющей. Это очевидно, как заголовок. Он должен быть цепляющим.
Да.
Это, в общем, суть любого текста, на самом деле. Должен быть заголовок, должна быть какая-то завязка, развитие и развязка, извините, конечно.
Все банально.
Да, все банально. И первая фраза должна быть цепляющей, безусловно, что это заголовок получается.
Как часто ты в своей работе сталкиваешься с хейтерами? Все время мне очень это интересно. С хейтерами, с людьми, которые приходят и говорят, что все, что ты делаешь, это плохо, это ужасно. и никуда не годится.
Я бы хотела сейчас рассказать пару каких-нибудь историй интересных, захватывающих, но, к сожалению, я не могу, потому что так получилось просто, что у меня, ну, у меня пока не такая большая аудитория по меркам Инстаграма, там 120 тысяч, и в основном это люди, которые заинтересованы той темой, о которой я пишу, то есть достаточно лояльная, доброжелательная аудитория.
Интеллигентная.
И интеллигентная, да. Ну, тут, собственно, естественно, если ты пишешь о русском языке и литературе, к тебе вряд ли придут люди, которые начнут нападать на тебя.
Не-не, приходят, да? Я тебе так расскажу. Да, нормально, приходят и говорят, что ты делаешь это плохо, что ты, к примеру, недостаточно уважительно рассказываешь историю о ком-нибудь. Вот, я с этим сталкивалась.
Ну, конечно, ты... Кого там назвала Саней-то?
Блока назвала Саней, да. Но он не Саня, разве?
Вроде есть вопросы к тебе, да.
Да, ну нет, ну мне кажется, что это нормально.
Возможно, мне просто стоит добавить перчинки в свои тексты и назвать того же Блока Саней, и тогда я узнаю, кто такие хейтеры.
Однозначно, попробуй, кстати, это будет у тебя.
Спасибо, Женя.
Проведи мне голосование у себя в блоге, спроси, можно называть Блока Саней или нельзя? Интересно же.
А Шурика
можно? А что думают читатели, что думают слушатели сейчас?
Слушатели, наверное, думают, что я не без уважения должного отношусь к Блоку. А ведь это неправда. С большим уважением к Санечке-то, как иначе. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы общаемся с Дарьей Горностаевой и с Надеждой Сакирской о том, как создать популярный блог и как хорошо туда писать. Потому что о некоторых ошибках нам Надежда уже рассказала. Это, как правило, избыток деталей, канцелярский стиль и стиль школьных сочинений. А что-нибудь... Что, Даша так на меня смотрит? У тебя есть вопрос?
Я хотела спросить.
Да.
Не пугает ли тебя Надежда, если каждый заведет блог? И как туда жить вообще дальше? Вот у каждого будет блог.
Да, это же прекрасно на самом деле, потому что уже сейчас... Создается такая ситуация, ну, в частности, в Инстаграме. Я просто глубоко не занималась изучением сейчас других соцсетей. Это для меня не особенно важно, поэтому я могу сказать вам только об Инстаграме. Сейчас уже высокая конкуренция, потому что есть блоги практически обо всем на свете. Но это же и прекрасно, потому что чем выше конкуренция, тем качественнее в итоге мы получаем продукт. Сейчас вы можете найти миллионы интереснейших блогов на самые разные темы. Там, я не знаю, начиная от прикладной химии, то есть, представляете, есть девочки-студентки, которые рассказывают о химии, о том, я не знаю, там, про ГМО в продуктах, что на самом деле это миф, что это страшная вещь, от которой все умирают и так далее. Ну, какие-то такие вещи доступным языком. Это же очень интересно. Или, например, там, блог стюардессы. Это же очень интересно наблюдать за людьми разных профессий, за их жизнью. Поэтому мне кажется, чем больше людей начнут каким-то образом самовыражаться, рассказывать о своей жизни, и чем лучше у них это будет получаться, чем интереснее они будут писать, тем просто интереснее будет наша жизнь, контент, который мы потребляем в соцсетях.
А тебя пугает, что все будут писателями, никто работать не будет?
Да, да.
Нет, ну, в любом
случае... Работать некому, как...
В любом случае...
Как нам уже сейчас кто-то здесь писал, что, девочки, вы тут такие все умные, замечательные, сидите, а сейчас мужики-то ваши придут, а у вас очаг не топит.
Борщи не наварены.
Борщи не наварены,
да. А у меня муж сам борщи варить умеет, в общем.
Я думаю, что у меня там тоже нормально борщ варится, пока я здесь с вами. Так, что тут еще есть? Вы понимаете, в чем проблема, если даже журналисты и авторитетные лица пишут всякую ерунду или говорят не то, что думают, то и в обществе вырабатывается двуликость. Написать что-то стоящее мало кто способен, предполагает 008.
А, вы знаете, вот этот вот стиль как раз-таки канцелярский, где очень много обтекаемых выражений, где, как мы тоже, Женя, с тобой говорили перед эфиром, очень редко принято прямым текстом что-то сообщать, да, то есть там человек не скажет, я потратил деньги, скажет, деньги были потрачены на такой-то объект. Вот этот, конечно, стиль, да, он от него очень многие страдают, и он сейчас очень распространен.
Мне еще кажется, что люди очень боятся о себе заявить вот я. Вот почему-то страх местоимений личных, то, с чем я очень часто сталкиваюсь. То есть люди пытаются либо сделать безличными свои предложения, либо как-то ну, как будто бы вот можно опустить это местоимение, и это немножечко уже история не о тебе.
А вообще
тебе
это,
так не кажется?
Это такое... не школьная история, нет? Как раз.
Тут сложно сказать, с чем это связано, но вообще, вот говоря о блогерстве как раз-таки, в этом есть такой еще психотерапевтический момент, потому что прежде чем начать вести блог, тебе нужно ответить себе на несколько вопросов. Кто я такой?
Зачем?
Чем я могу быть интересен другим людям? О чем я могу говорить? И именно вот на этом этапе просто многие люди уже подвисают, им страшно, они не могут себе ответить на вопрос, кто я. Возможно, как раз с этим связан, Женя, то, о чем ты говоришь, с этим связан страх личных местоимений, вообще, в принципе, невозможность понять, кто ты, в чем твое предназначение, в чем твоя миссия, о чем ты можешь рассказывать другим людям.
Надя, как ты считаешь, вот когда в чужих блогах, допустим, в текстах, ну, других блогеров, да, ну, много ошибок в тексте, это видно. Это нормально или все-таки это вот плохо?
Ну, мне, конечно, грустно от этого. Я просто не подписываюсь на такие блоги. То есть я думаю, что вся прелесть интернета в том, что ты можешь создавать вокруг себя ту среду, которая тебе близка и интересна. Вот. И я, например, мне просто физически неприятно читать безграмотные тексты, поэтому я не подписываюсь на такие блоги.
Это бич, в принципе, нашего поколения, потому что все очень мало пишут теперь. Все читают.
Вот я не соглашусь с тобой, что сейчас мало пишут. Наоборот, пишут, кстати, как раз-таки много, потому что там та же переписка в мессенджерах, просто она другого качества. И читают тоже много, просто тоже чтение другого качества, да, то есть посмотри, все вокруг со смартфонами в метро что-то читают. Просто вопрос в том, что и какого качества эти тексты, да.
Безграмотные тексты, да. Потом они точно так же пишут безграмотно, да. К сожалению.
Но я не думаю, что это какая-то вот проблема, которая только сейчас исключительно возникла.
То есть тебе не кажется, что, в принципе, люди стали безграмотнее?
Просто сейчас большее количество людей может о себе заявить, понимаешь, с помощью интернета, с помощью соцсетей. То есть раньше ты просто не знала, что твоя там какая-нибудь знакомая, или что продавщица в магазине продукты, например, пишет корова через А, потому что у нее не было блога. А теперь она завела блог, и ты знаешь об этом. Вот и все.
Угу. Хорошая какая позиция. Да, вот я никогда об этом не задумывалась. 431 спрашивает, как найти своего читателя. Слушатель почти нереально, ведь меня распирает. Я вас так понимаю, 431.
Мне кажется, нужно просто начать, во-первых, что-то делать для этого, потому что читатель сам, безусловно, не найдется. Нужно попробовать разные платформы, посмотреть, что вам ближе, потому что сейчас есть там Яндекс.Дзен, да, есть ВКонтакте, который поддерживает начинающих авторов тоже сейчас для этой соцсети. Им важны именно тексты. Есть Facebook, есть Instagram. Вы можете просто...
Телеграм-каналы, кстати.
Да, кстати, как я вообще могла забыть, телеграм-канал — замечательная вещь, вы можете просто начать экспериментировать, и да, опытным путем вы поймете, кто ваш читатель, где ваши тексты лучше всего заходят, и таким образом найдете свою аудиторию.
22-й пишет тебе: добрый вечер, нонфикшн рулит, билетристика отстой. Билетристика с ошибкой, кстати.
Да, билетристика. Но я думаю, что здесь специальная ошибка. Есть у тебя такое подозрение.
Ты что думаешь о нонфикшн-литературе?
Ну, сейчас она очень популярна. Сейчас все любят книги о саморазвитии, о том, как решить разные проблемы. Просто есть инструкции, наверное, на все случаи жизни. Я отношусь к этому вполне спокойно. Сама иногда читаю такие книги, когда мне нужно решить какую-то конкретную проблему, не хватает знаний в какой-то сфере. А другое дело просто в том, что научиться писать, читая только нонфикшн, я считаю, нельзя, потому что, ну, во-первых, язык, которым написаны эти книги, он не всегда грамотный, красивый и замечательный. Я считаю,
опять же, если они переводные, к сожалению, с проблемами с переводчиками, то на что обычно сетует Леонид Володарский, в частности.
Да, а с проблемами с переводчиками, иногда... с корректорами, видимо, все-таки потом.
И с редакторами, и с переводчиками.
Иногда бывают просто совершенно косноязычные какие-то фразы, бывают переливания из пустого в порожнее. То есть учиться писать по таким книгам, конечно, не получится.
Алекс нам рекомендует посмотреть, как писал статьи Пушкин и старые письма. А вот Чехов, по его словам, учился писать, разбирая прозу Лермонтова. Ой, ну мне кажется, что вот вместо того, чтобы читать нонфикшн и искать там инструкции, надо читать Чехова. Ну я правда, я считаю, что у Чехова есть...
А сколько ты дороженьки идёшь, Евгения?
Почему это?
потому это.
Ничего не знаю об этом, мне кажется.
Нет, ну, что... слушай, есть какие-то, правда, классные книги нонфикшн, которые действительно помогают тебе в одной книге получить знания, которые тебе необходимы именно сейчас.
Да, есть, конечно.
Как, я не знаю, там, хомячков разводить, условно говоря. Это нонфикшн считается или
да,
нет?
Да, да.
Почему нет? Вот я хомячка завела, хочу понять. И меня в одной
да,
книге
у Чехова ты вряд ли что-нибудь найдешь об этом.
Да. Или там, я не знаю, вот по поводу текста. Я, допустим, сейчас села текст писать, да, и прочитала, допустим, Ильяхова того же или Нору Галь. Поможет мне? Поможет, конечно. Это всего две книги. Вот.
Ну, кстати, к сожалению, у нас пока не так много книг о том, как писать.
Ну, таких книг... напишешь
буквально
такую?
Вот, а я уже пишу, да.
То есть ты собираешься написать книжку о том, как писать?
Да, я уже пишу, у меня договор с издательством АСТ, но, к сожалению, я пока прокрастинирую, откладываю вот это самое важное дело. Вот, нарушаю все дедлайны, но надеюсь, что до Нового года справлюсь с этой задачей.
Достойная такая задача до Нового года.
Ну, написать книжку о том, как писать, это же действительно очень важно. Потому что о том, как редактировать, мы уже вот можем посмотреть, и, там, не знаю, Ильяхова того же самого, о том, как переводить, пожалуйста, Нора Галь, замечательно совершенно. Есть много каких-то языковедческих и лингвистических исследований и у Чайковского того же самого, которого я очень предпочитаю. Мне кажется, что Корней Чайковский, конечно, потрясающий образец русского языка, ну, действительно. Или, не знаю, переводы Маршака тоже можно посмотреть. Это же действительно интересно очень. Но вот о том, как сесть и написать книгу, это такого нет. Кстати, если вы читали Гришковца когда-нибудь, у него там был момент, когда его герой решил написать рассказ. И герой очень интересовался вопросом, а как же писатели пишут книги? Есть ли какие-то технологии? Ну, правда. Он говорит, я сел, начал искать в интернете, как же, вот есть ли какие-то правила, как вот надо писать ручкой на бумаге или там, на, не знаю, в блокноте или на компьютере или на телефоне. Там не было такого варианта, но тем не менее. Где ты пишешь, кстати?
Я пишу у себя на ноутбуке.
На ноутбуке да, ты пишешь, да. Не в телефоне?
Нет. Даша, в телефоне, мне кажется, невозможно. Ну, в смысле, может быть, сейчас скажу, как бабушка Славочки, может быть, молодое поколение, которое выросло со смартфонами, они могут в заметках писать большие тексты. Мне это сложно достаточно подается.
Большие сколько?
Ну, книгу написать.
А, ну, конечно,
ну, книгу, конечно, нет.
2200 написать в телефоне?
Нет, ну, это да, да. Ну, хотя я все равно даже посты для Инстаграма предпочитаю писать на макбуке.
7373948, один звонок мы успеваем с вами принять, боюсь. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый день. Вы знаете, вот разговор, мне кажется, странным. Можно было продолжить вашу логику. Ну, я к женщинам отношусь с пиететом. Женская логика с пиететом, скажу. Следующим образом. Почему мне написать книгу о том, как писать книгу о книге? И так далее, и так далее. И так до бесконечности. Мне кажется, что те знаменитые фамилии, которые вы упоминали, на самом деле это писатели от Бога. Если у человека нет потребности что-то сказать, то и не должно быть потребности что-то написать.
Вот мы об этом же и говорили, о том, что у человека может не быть потребности, но есть необходимость.
Да-да.
Почувствуйте разницу. Да. Курсы есть такие, как писать. У меня знакомая, член Союза писателей, ведет такие курсы.
Великолепно.
Курсы, рассказывает Родер. Это прекрасно.
Это замечательно, конечно.
Ну, это вот то, чем ты, собственно, занимаешься. Да? По сути, про твою конкуренцию. Нам, про конкуренцию тебе нам сейчас рассказывают. Но, в общем, Надя, научиться писать можно.
Конечно.
Ты уверена, что можно любого человека научить писать?
До определенного уровня помочь ему вырасти, да, и справляться со своими задачами, писать качественные и не безграмотные прикладные тексты.
Ну, мне кажется, это было очень полезно сегодня. Разве нет? Прикладной такой немножко эфир получился о том, с чего начинать, с чем заканчивать и...
Где развязка.
И где развязка, да. Будем ждать твою книгу.
Спасибо,
на самом деле.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. Евгения Фомина.
Дарья Горностаева и Надежда Сакирская, автор блога о писательстве, журналист и блогер, была у нас сегодня в гостях. Через неделю мы услышимся с вами в программе «Русский язык». Я буду ждать вас здесь с нетерпением. Пока.
До свидания.